цена победы.
Добрый вечер. Добрый вечер. Как всегда в это время по субботам на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа «Цена победы». И мы продолжаем тему, которую начали рассказывать вам неделю назад с нашим гостем. Это Вадим Родинский, историк, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук. И вы уже многие знаете, что в этом году, в этом сезоне мы с Вадимом Родинским делаем то, что я называю скандинавскую сагу. Мы рассказываем об участии скандинавских североевропейских стран во Второй мировой войне. Мы уже говорили о Дании, Норвегии, Швеции, Исландии. И вот теперь дошла очередь до, ну, может быть, самой даже интересной страны в этом отношении, до Финляндии. И неделю назад мы подробно рассказали о том, как развивалась история Финляндии и советско-финские отношения после 1917 года, когда Финляндия обрела независимость. И мы остановились в разгаре Зимней войны 1939-1940 года. Напомню, что Вадим Родинский в нашей студии, я Владимир Рыжков в московской студии «Эхо Москвы», а на связи с нами из Санкт-Петербургской студии «Эхо Москвы» Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Я как раз здесь рядом с финляндской границей.
Да, рядом с финляндской границей. Со старой или с новой ты имеешь в виду?
Да, со всеми.
С обеими, да?
С обеими.
Итак, мы остановились на Зимней войне.
А можно, Виталий, один вопрос по поводу Зимней войны, чтобы немножко в ее начало. У советского руководства, сразу понимало, что будет война? Или они надеялись, что после там ноты, после вот этого, как он, Майнильского инцидента, что финны просто испугаются, сдадут все позиции, и войны не будет? На это была надежда какая-то?
Судя по всему, нет. Уже молодец. Ну что же, мы гражданские люди, не договорились, дело за военными.
То есть все-таки они понимали, что прибалтийский сценарий здесь не проходит.
Не проходит. Да? Финны наотрез. Они готовы были в мелочах каких-то уступить на войне. Потом тут есть одна вещь, которую не очень понимают историки. Ведь это же была первая война Советского Союза против независимого суверенного государства. Все остальные конфликты, они были конфликты.
А Польша?
А Польши уже не было практически.
Ну, то есть вошли просто. То есть, вошли и заняли рубежи.
Сталин же очень разумный, хитер был. Он же случайно оттягивал вступление.
Да.
Он вошел 17-го. Ну, правительство было, оно еще было в стране. Вообще-то тоже не совсем хорошо было. Но что делать? Что в Польше уже как таковой не существует. Ведь не польское правительство, которое сейчас... Ни Великобритания, ни Франция не объявили ему войны. Вот если бы он напал вместе с Гитлером...
То есть эта оттяжка позволила ему избежать такого,
да? Да. Это
что-нибудь лучше. А Финляндия в чистом виде агрессия.
А совершенно чистое нападение. И то вот 30-го где-то, по-моему, 7:30 по свистку, или там кто-то, начальник войны, чихнул. И пошли в атаку.
Ну, вот смотрите, мы знаем, да, что официальная версия советского руководства была такая, что это ответ на агрессию, ответ на провокацию,
ну,
да?
Потом, правда, все забыли.
А что объявило финское руководство в этот день? Вот что говорили финские политики своим гражданам? Как они...
Ну, что Финляндия подверглась нападению. Они спровоцировали нападение. Потому что они же предложили, когда эти выстрелы были, давайте комиссию создадим, посмотрим, разберемся, откуда стреляли. Ну, в общем, сказали, всего будет комиссия. И наглая агрессия.
И в этот же день финны отдали приказ сопротивляться.
Да, нет, все уже сопротивлялись, война началась.
Вадим, а какая реакция европейцев?
Ну, европейцы, это четкая реакция была. Это нападение, все как-то так. Потом,
Гитлер, но Гитлер ничего не заявил.
Да, Гитлер спокойный, он своими делами был занят, он был доволен, что Советский Союз втянулся в войну с Финляндией. Дальше там сразу наши европейцы, Рузвельт, в том числе, обратился к Калинину, что мы давайте по последней будем, чтобы предотвратить войну. Но с нашей стороны никаких ответов не было. А потом 1 числа радиоперехват из Стариок, что новое правительство, что... И потом было объявлено, что когда обращались к шведский посол к Асарсон, к Молоту, или или к Шинцу, или к Молту. Вот давайте мы помним. А то да какое правительство? Мы с Финляндией не воюем. Был четко был. Мы с Финляндией не воюем.
Вот идите к Кусинину и разговаривайте.
Мы помогаем демократическому народному правительству демократическому освободиться от этого. А где оно находится? И в газетах было так называемое правительство Финляндии, кто неизвестно где. И что мы не воюем. Но потом оказалось, что немножко...
Ну, все-таки давайте мы для полноты картины напомним нашим слушателям, что все-таки помощь была. Значит, помогала Великобритания оружием.
Очень мало.
Швеция помогала.
Швеция, в том числе
добровольцами. Да, Франция были. Что-то там помогала немножко.
Нет, Франция никак не помогала. Только на словах.
Только на словах.
То есть Италия помогала.
То есть какой-то серьезной помощи, да?
Что интересно, помогала Нидерландам, самолеты какие-то поставляли. И Италия.
То есть Муссолини.
Да.
А у него была какая мотивация? Антикоммунизм?
Да, скорее всего. Угу. А Гитлер не помогал. Гитлер
держался договоренности.
Договоренности, это ваше дело, вы воюете.
Вадим, давайте мы уже к итогам Зимней войны. Все-таки почему, на ваш взгляд, Сталин не стал дожимать? Все-таки соотношение сил было, не знаю, 100 к 1,
значит,
там,
в феврале
50 к 1.
Удалось уже подготовить, уже чисто военной стороны. Все-таки Ворошилова отстранили от всего этого. Там,
февраль 40-го.
Да. В феврале подготовлено было наступление, очень тяжелое, но все. Я уже как-то понял, что надо воевать всерьез. Это не прогулка, как в Польше была. Польша все-таки была...
Ну да.
Легкая такая война. Даже войной не называют. А здесь уже война. Взяли, линия Маннергейма была прорвана. Завязались тяжелые бои на подступах к Выборгу. В общем, как-то уже в старой ошибке уже, что не надо залезать далеко, надо просто наступать. И финская армия стала уставать, и Маннергейм говорит, что мы сейчас выдохнемся. Все уже, силы кончаются. А тут пришло сообщение. Есть такая точка зрения, что из Лондона последовал такой окрик, что если вы не прекратите, то мы вмешаемся. Уже готовился инспекционный корпус. Ну и есть такая легенда, но и не легенда, что Сталину подбросили фильм, там база на Ближнем Востоке, в Ираке, и оттуда тяжелые бомбардировщики могут долететь до Баку. Почему? Будет Сталин очень, он понимал, что это абсурд будет воевать на стороне Германии против Великобритании. А такие случаи, что они высадятся, уже готовились, там обсуждения, количество войск. Те высадятся в норвежцы, шведы в ужас пришли от этой перспективы, что они сейчас окажутся театром военных действий. Ну, в общем, где-то числа 5-6 уже.
Давайте отфиксируем. Решающий фактор все-таки был внешнеполитический.
И какой?
Не военный, да?
Нет, и военный, что удалось разгромить финскую армию.
То есть Сталин понимал, что можно уже диктовать условия определенные.
Оккупация дальнейшая Финляндии, во-первых, ее трудно будет осуществить. Финны будут... Он понял, что финнами так просто не сладишь. Они будут сопротивляться. И влезать в эту затяжную войну не хотелось. Надо как-то вылезать из этой сложной ситуации.
Вадим, а вы считаете, что изначально все-таки цель Сталина была Финляндия вся, целиком?
Вот тут сложно сказать. Поначалу нет. Потом, зачем тогда правительство создавать? То есть потом, да, потом мы создаем финляндский такой демократический вариант социалистической революции финляндской. Это уже
народная демократия.
Это такие первые ростки.
Но не оккупируем, а только переносим границу, да?
Нет, а уже было, ну как, Финляндия, народное правительство, оно же вообще из Финляндии быть. Мы просто не рассчитали.
То есть такая марионеточная страна планировалась, да?
Ну да? Как-то потом в Прибалтике сначала же там тоже какое-то несколько недель. И Латвия, и Литва, и Эстония были самостоятельными почти социалистическими республиками. Потом они попросили в состав Советского Союза.
Ну да.
Есть даже высказанный Сталин, по-моему, Димитрову, он сказал, мы, говорит, не будем их заставлять. Вступать они сами попросят. Ну, так все произошло. Ну, правда, кто сами, другой вопрос.
Ну, то есть, это к весне 40-го года, с одной стороны, уже были в основном решены военные задачи, да? И с другой стороны, маячила перспектива конфликта с Великобританией.
Да, да, да.
Маячила... И вот эти два соображения подтолкнули Сталина к переговорам, да?
Сюда прибыла делегация.
На каком она, кстати, уровне была?
А там был Пасеки, еще Вальден генерал, еще кто-то.
Ну, то есть на высоком?
Да, на высоком уровне были заключены. В Москве 12 числа был заключен. Это вообще очень интересно.
12 марта?
Тут уж везде две даты, 12 и 13. Потому что договор был подписан 12-го.
Да.
А военные действия кончились в 12 часов 13-го. И за это время Красная Армия взяла Выборг. Зачем его надо было брать, трудно сказать, потому что он и так переходил в состав. Отходил. Там тоже ровно в 12 часов финны снялись и ушли, как положено было. Был заключен мир. Там дальше. Вот дальше самый такой загадочный период в истории всех этих отношений. Это период, так называемый, мира временного. Угу. С 13 марта 1940 года по 25 июня 1945.
То есть чуть больше года вот да. Этот период.
Вот что... Там очень много таких сложных...
Давайте мы просто для нашей аудитории, может быть, не все в деталях знают, отфиксируем, на каких условиях Финляндия подписала мир.
Да,
что, первое, что отошло Сталину?
Граница была передвинута на запад, но самое интересное, она была... Вот как она сейчас проходит.
Угу.
Эта граница еще была по нештатскому миру при Петре установлена между Россией и Швецией.
И вот до сих пор она такая.
Да, сейчас она опять вернулась к этому, она такая. Затем почему-то отдали Печенгу финнам. Вот это я как-то искал, пытался найти.
Что с этой Печенгой, как это все история? То с Лениным,
почему
то со
ее издали? Тут разные есть варианты.
Может быть, Сталин решил, что раз Ленин отдал, то чего ему-то, как говорится?
Я не думал, там же какие-то английские интересы большие. То есть, там Никель, рудники, англо-канадская компания. В общем, ее отдали, к удивлению всех, кто присутствовал.
Так.
Дальше в Финляндии базу в Ханко, в Дангут. Мы с Дангут отдавал Советскому Союзу. Там якобы для того, чтобы перекрыть орудийный выстрел в Финский залив. Ну, специалисты пишут, что это...
А сколько финнов пришлось... скольким финнам пришлось уезжать?
400 тысяч.
400 тысяч.
Это огромное
свидетельство. То есть для них это огромное масса людей.
Потому что выбор был второй или третий по величине город Финляндии. Был бы нормальный, европейский.
Но их спокойно выпустили? То есть...
А они ушли за свой скальп.
Они ушли раньше.
Ведь когда Красная Армия наступала, то, в общем, никаких радостных крестьян и рабочих не было. Потому что все снялись, все поры. Есть финская хроника, когда богатство, вереница, они все угоняли в тыл. И даже начали тактику выжженной земли применять. Где-то только на севере какой-то, я помню, очень давно в Швеции видел такой спектакль финский. Там какая-то Красная Армия вошла в деревеньку, вот, бедную, забытую богом. Вот там как начали устанавливать социализм.
Скажите, Вадим, для финского общества и для финского политического класса, как они тогда воспринимали этот мир? Катастрофа национальная или почетный мир?
Нет, когда был подписан мир, есть фотографии, в Хельсинки приспущены все знамена.
То есть трагедия?
Да, это была трагедия, и они так говорили, что мы, Маннергейма речь была, что мы, в общем, воевали храбро, но что делать, обстоятельства выше нас.
Как сталинское руководство? Ликовало или все-таки оно понимало, что это довольно-таки унизительный результат войны?
Ну, почему унизительно? Все, что угробили.
Хотели-то все забрать, а забрали.
Ну, вот вы, если смотреть, если мы вот 20 лет нашли вот этот протокол этого совещания как по итогам войны, то он был очень доволен.
Доволен.
Ну, все-таки выиграли, избежали войны с французами. Он говорил, мы победили этих финнов, ничего победили, мы победили техник.
Вадим, но в то же время... Да, но в то же время, смотрите, конечно, да, победили, и Сталин, по-моему, делал просто хорошую мину при плохой игре, потому что Советский Союз был исключен из Лиги Наций, да, Рузвельт, по-моему, объявил так называемое моральное эмбарго, то есть международная реакция была
на войну,
очень, очень отрицательной.
Ну, и Гитлер приободрился, увидев, как финны
наваляли. И Черчилль делал заявление о том, что вообще насколько, оказывается, там и в Англии вдруг поняли, что советская армия, ну, красная тогда армия, что она, в общем, не так сильна, как всем казалось, да, и что эти чистки
она большая, в армии. Ну, Сталин вот, так что чистки не заботил.
Тоже таких моральных, я бы сказал, было достаточно много.
Да. Но, кстати, советский Сталин и другой, они не очень по этому поводу комплексовали.
Угу.
Зачем? Мы этих самых врагов на армию вычистили, всех шпионов истребили, тех новых посадили, новых...
Хорошо, и не так далее, и не так далее Гитлер решил все-таки напасть на Советский Союз, увидев,
что
это бумажный тигр такой.
Ну, потом
да?
Нет худа без добра, вот все-таки Ворошилова передвинули, стал Тимошенко,
ну, да.
Начали в армии наводить победу. Всех удивляет, что, в общем, вроде казалось, не самая славная победа, но тут же ввели новые звания, генералы, адмиралы, а это же формы другие совершенно.
Ну, да. Внешние атрибуты. Хорошо, Вадим, давайте уже 41-й год, вот если обобщать вот этот странный период, как вы сказали, да, с весны 40-го по июнь 41-го года, то как финское руководство видело будущее? Отдавали ли себе они отчет, что Германия нападет на Советский Союз, и им придется быть участником гитлеровской коалиции? Вообще, к чему они готовились?
Дело в том, что финны, в общем, там все горели идеей реванша. Но для этого надо было иметь союзников. Потом мы же уже в апреле начались события, немцы заняли Норвегию, Данию. Финны, в общем-то, склоняли, их руководство склонялось, что надо как-то укрепить свой нейтралитет, не вмешиваться. Угу. Возникла очень любопытная идея объединиться со Швецией. Угу. Она несколько раз всплывала и в марте 40-го года, и в декабре. И
стать нейтральным государством.
Да.
В общем.
Но тут это встретило жесткий отпор и Берлина, и Москвы. По разным причинам. Но, в общем, финны стали думать, что никакой войны. И шведам тоже. А шведы тоже сидели, боялись, потому что... Ну, понятно, потому что они оказались. Они тоже боялись быть втянутыми в войну. Что происходило? Ну, что начало? Финны начали вооружаться. Они, кстати, они были закуплены оружие, которое к войне не пристает, но оно стало поступать. И тут к ним уже стали приезжать военные эмиссары из Берлина, которые, особенно уже в 41-м году, говорят, ну, скоро мы попытаемся, и вам хорошо будет тоже принять участие. Тут еще одна проблема, которая до сих пор. Финны не заключали союзы с гитлеровской Германией. И да. Они даже в терминологии они назывались не союзниками, а братья по асавелье, братья по оружию.
Да, в чем разница?
Значит, а вот и сейчас вот и финские историки, но они так...
Суть-то та же самая.
Вот я когда там приходилось выступать, я говорю, фактически союзник.
Велика разница.
Ну, союз подписан договор.
Да.
А у них в Финляндии, нет, как в Финляндии как государство, в Германии не было союза. У других были, у Италии, там, у сателлитов, а у Финляндии нет. Поэтому они в Финляндии, ну, это не самое.
Это важно, что они де юре не были союзниками.
Да, да, да.
Это то же самое было с Испанией, кстати.
Да.
Да, но Испания не воевала, а Финляндия воевала, причем по полной программе.
Это была особая.
Подожди-ка, голубая дивизия испанская воевала.
Но это добровольцы.
Это были добровольцы.
А финны регулярные войска воевали. И оккупировали территорию советскую, и были концлагеря.
Да, да.
И была часть кольца блокады Ленинграда. Это была регулярная.
Нет, это война была настоящая.
Да, но там вопрос как раз возникает вот по поводу 25 июня. Кто кого там провоцировал, и кто там первый нанес вообще, удар, и зачем?
Вот тут, собственно, 22 июня там какие-то странные события происходили.
Абсолютно.
Немецкие самолеты, они вылетали бомбить, ну, ставить мины. Ленинград-то не бомбили фактически. Mm-hmm. Они прилетали, и потом утти садились в Финляндии. Ну, их там было несколько штук всего. Там были разведывательные. А потом случилась вот эта загадка, которую я пытался сказать, ну, военный историк, который, когда вот 25 числа получен приказ, 24 он получен был, 25 поднял Ленинградский военный округ и Балтийский флот, 300 с чем-то бомбардировщиков, задача раздолбать немецкие самолеты, которых там не было.
Финляндии.
А вечером Рюти уже Энгельс на Рюти был выступили и сказали, что все, мы находимся, что мы подверглись нападению. У меня есть предположение, которое ничем не доказано, что это, в общем, была немецкая провокация.
Угу.
Вполне письменно. Ведь Гитлер сначала...
Немцы хотели втянуть Финляндию в войну.
Геббельс говорит, что с нами рядом воюют наши финские братья. Потом последовало опровержение, что финны заявили, а мы нейтральны. Ну, нейтралитет был очень... Когда-то к нам приезжал, у нас была конференция, шведский один профессор. Он мальчишкой был в стажировке, он русист, на стажировке в посольстве в Москве.
Финском?
Да, шведском. И он рассказал, что за 3 или за 4 дня до войны вдруг его вызвал посол, говорит, срочно уезжает, сейчас будет война, а у тебя нет дипломатического иммунитета, все, кто остается, ну, мы не сможем в случае чего помочь тебе. Ну, тот говорит, я сел на поезд тот же вечер и поехал в Хельсинки. И вот что он рассказывал, я его переехал в советско-финскую границу, его с пути забиты эшелонами, с военной техникой, у них, не у нас.
Угу.
Ну, то, что я рассказал, то финны готовились к войне. Поэтому, когда мы...
Вадим, а вот существует такая легенда, наверное, а может быть не легенда, что якобы руководство Ленинградского военного фронта полезло в сейф, что называется, и скрыло конверт, который нужно было вскрывать в случае начала войны. Да, вот 22 июня.
Ну, ведь красный пакеток, ну, ведь война...
Да, да, да. И вскрыв пакет, они увидели, что надо бомбить Финляндию.
Вот я читал другое, что пришел приказ из Москвы. А я не думаю, что они сами по своей воле, тогда же мало чего в пакете написано, а тут нужен четкий приказ, вышел на это. У нас в Красной Армии порядки были суровые. Тем более, что приехал Мерестков командовать, а его прямо с вагона взяли и отправили в Москву. Ну, а что с ним делали? Это потом, через два месяца его только выпустили.
Скажите, Вадим, вот началась война, да, конец июня 41-го года, началось наступление. Как его можно квалифицировать? Его можно квалифицировать как финское наступление, как немецкое наступление, ну, или как совместно финско-немецкое наступление?
Дело в том, что немецкие-то войска действовали на крайнем севере.
Но, тем не менее, на территории
Финляндии. Да, через территорию Финляндии, да. Дивизия на Дикле, по-моему. Они шли на... Они хотели прорваться к Мурманску, захватить Рыбачий. Финские войска воевали на юге. Они сначала занимались... Потом были попытки какие-то странные со стороны Красной Армии вторгнуться на территорию Финляндии. Эти попытки были отбиты. Потом финны в конце июля, в августе, по-моему, начали наступление, где, в общем-то, части Красной Армии там были разбиты. 50 тысяч, по-моему, попало в плен.
В районе Ладоги?
В Петрозаводск.
Петрозаводск.
Да, они заняли, и Онега. Да, Онега, они заняли Петрозаводск.
В общем, какой-то чистый... А вот это наступление финское, оно в какой мере было скоординировано и спланировано совместно с немцами? Или они действовали автономно?
Ну, формально они действовали автономно, но военные действия все координировались. И... Ведь сотрудничество было между военными. Вроде как мы в Финляндии, а я забыла, мы ведем особую отдельную войну. Немцы воюют там, а мы воюем тут.
Но это на словах. А на словах. А на самом деле?
На самом деле, конечно, это была война.
Какие цели ставил Маннергейм и финское руководство, именно стратегические и политические цели?
Поначалу, когда все началось, после 26-го, когда состояние войны было с финской, Советский Союз так ничего и не последовал, никакого заявления, вернуть старую войну, выйти на старую границу. Там даже были инциденты, когда доходила часть до старой границы.
Старая граница, это имеется в виду та, да, которая была до зимней войны.
До зимней войны, да. Некоторые офицеры и солдаты отказывались переходить дальше. Мы вышли, мы выполнили задачу, а завоевывать мы не будем. Ну, потом это все, война все-таки началась наступление. А дальше началась вот эта националистическая пропаганда, объединить Финляндию, вернуть Карелию, заняли Петрозаводск, который переименовали, назвали Онежский город, а не Ленина. Там политика была. Это финны, кстати, очень стыдятся этого сегодня.
Концлагеря.
Там концлагеря,
репрессии, расстрелы.
Потом, ну, там не так всего этого было много, но, во-первых, расовая дискриминация. Люди первого сорта это финны, карелы, вепсы, финно-угры. Русские, те, а их там было много. Я почему знаю, вот в 90-е годы в Петрозаводске много было контактов. И там было целое дело, там же много очень жертв этих концлагерей. А формально они не назывались концлагерями.
А как?
Ну, так, поселение, все. Там есть некоторые, даже колючпроволок их не обносили. Зачем там тайга кругом? Туда переселяли, и потом люди-то выросли, и там какие-нибудь пособия, ну, как у нас, жертвам. Наш чиновник говорит, нет, там не было концлагерей. По бумагам. И мы даже, помню, в какой-то конференции составляли петицию наверх.
Вадим, да, а как объяснить? Но все-таки вот с одной стороны понятно, что немцы громили в 41-м году, потому что военный опыт был несравним у них и у нас. Но как объяснить, что финны громили Красную Армию в 41-м году?
Сложный вопрос.
Вот, так ответьте на этот сложный вопрос. Ведь понятно, что почему такие трудности были с немцами, а почему финны-то перешли в наступление, и это наступление оказалось победоносным? Это как объяснить?
Ну, там был случай, когда танковую дивизию нашу разгромил велосипедный взвод.
То есть просто бросали, то есть психологически бросали оружие.
Мы не любим сейчас об этом говорить.
Ну, факт упрямая вещь, как говорится.
Факт упрямая вещь, да. Там было 60 тысяч военнопленных, которым очень тяжело было. И, кстати, мы вот про Маннергейма говорим, Маннергейм спас многих. Он же организовал доставку посылок Красного Креста, он распорядился о переводе пленных из западных, восточных районов туда, на запад, и распределить их по хуторам. Угу. Чтобы они там многие выжили. Он им посылал со всеми с Пасхой, с Рождеством поздравлял командиров. И вот если попадете в Хельсинки, там есть музей Маннергейма, вообще интересно. Угу. И там над кроватью Маннергейма висит такой герб Финляндии из соломки. Сделан скромненький. Угу. Это подарок советских военнопленных.
Вот из этих... Вот из этих,
да, да, да.
Хорошо. Мы сейчас подходим к завершению нашей первой части сегодняшней программы про Финляндию. Напомню, что в студии в Москве Владимир Рыжков, в Санкт-Петербурге Виталий Дымарский. И наш гость и рассказчик – это историк Вадим Родинский. Мы сейчас прервемся буквально на пару минут на выпуск новостей. И сразу после перерыва продолжим рассказывать историю Финляндии во Второй мировой войне.
Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что рассказываем мы про участие Финляндии во Второй мировой войне. Я Владимир Рыжков, в Петербурге Виталий Дымарский. Напротив меня сидит историк Вадим Рогинский. Мы остановились на том, что советская армия потерпела сокрушительный разгром не только в центре России, не только на других участках фронта, но и удивительным образом от финнов, которые наступали летом, осенью 41-го года. И давайте для нашей аудитории, Вадим, мы отфиксируем, а что удалось финнам занять к концу 41-го года. Вышли ли они на рубежи старой Финляндии или они зашли дальше?
Нет, они зашли гораздо дальше.
Да, что им удалось
захватить?
Да, что им удалось захватить?
Вот этого государства. Кстати, вот мы еще забыли одно. Результат зимней войны. Появилась 12-я Советская Союзная Республика.
Карело-Финская.
Карело-Финская. Тоже созданная вопреки всем нормам, которые Сталин провозглашал. Ну, идея была... А сейчас вот только документ партийный, что идея была такая, на вырост республика создавалась. Что пройдет время, потому что известно, что были... И сейчас они опубликованы, эти планы новой войны с Финляндией.
А почему 12-я, а не 13-я, нет?
Нет, 12. Было 11. 12-я Карело-Финская, потом 2-я, 13-я это Молдавская.
А, Молдавия еще потом.
Да, потом 3, потом 3 Прибалтийские.
И 3 Прибалтийские. Было 16.
Да, было 16.
В Советском Союзе послевоенном было 16.
То есть, давайте отфиксируем. То есть, финны к концу 41-го года подошли на границу река Сестра, да?
Да, и там остановились.
Бывшие, да? А на востоке, на северо-востоке они докуда?
Они северные, они вышли, по-моему, они вышли на Беломор-Балтийский канал вышли. Угу. Там медвежий мост, там укрепления их построены.
Вадим, этот вопрос надо, конечно, задавать из Санкт-Петербурга, который я сейчас задам.
Да.
Среди петербургских историков тоже довольно много споров идет. Это, конечно, о роли Финляндии в блокаде.
Виталий, ну, вопрос в чем? То есть, как квалифицировать?
Роль Финляндии в блокаде. Потому что кто-то считает финнов как бы сообщниками преступления, кто-то считает, что если бы не финны, то вообще бы не было ничего, не было бы даже тех ручейков небольших, по которым какое-то продовольствие, какая-то жизнь доходила до Ленинграда.
Мне кажется, что право идти и другие.
Ваше мнение.
И те, и другие?
Да.
А это возможно?
Возможно. То есть, конечно, Финляндия...
А какая была установка Маннергейма?
Ну, Маннергейм известно, что он с территории Финляндии Ленинград не обстреливали и не бомбили.
Угу.
Он понимал, что...
А в отношении дороги жизни? Ведь, насколько я читал, все-таки они атаковали периодически дорогу жизни, да? Они пытались воспрепятствовать. Вот какая была...
Финны или немцы?
Финны, нет, я про финнов говорю.
Финны? А там они далеко были.
Но, тем не менее, были какие-то попытки вот, замкнуть кольцо, помешать...
Нет, дальше они там остановились, они дальше не шли.
Угу.
Конечно, они финское военное внесло определенную долю ответственности. Мы же...
То есть они подчинились неким немецким приказам.
Да, я не думал, что они... А что они могли еще сделать? В Финляндии продовольствие возить в Ленинград У них самих положение было очень тяжелое.
Да, и особой благодарности тоже у них повода испытывать. Нет, к Сталину тоже, видимо, не было.
Нет, конечно. Да,
там после Зимней войны.
Такая была ненависть к России. Угу. Ведь это же самое интересное, забегая вперед. Угу. Здесь этот опыт ведения войн как-то в руководстве и Советского Союза, и Финляндии как-то поняли, что надо восстанавливать хорошее, устанавливать хорошие отношения вопреки всему. И это, в общем, произошло потом. И с советской стороны здесь, конечно, ну, Сталин по-разному языку, но тут это было его. Он понял, что лучше с Финляндией. У него есть высказывания о пасеке, ее очень положительные. Угу. Он вычеркнул, мы говорят, как говорят, монаргеем из листа, из списка виновников войны. Угу. Как так. В общем, он не очень был склонен там устанавливать какой-то социалистический режим. Он отправил туда в Союз, который, Жданова, который вел очень такую умеренную политику. Есть какие-то воспоминания финских дипломатов первых послевоенных лет, когда они приезжали в Москву, на них набрасывались такие звери, Молотов, там, Вышинский, Доконозов. Финны тряслись, там, что мы вас сейчас вот в бараний рог, да мы вас оккупируем, если вы не то на это. Они приходят к Сталину, тут полное радушие, говорят, да ну, мелочи какие-то, мы тут, ну, там тут уступить, а это уже ладно, ладно. И они потом, была их делегация, они потом все поехали почему-то к Калантай, она жила, вот, ну, сейчас Ленинский проспект, она получила. И рассказывает, какой великий, мудрый Сталин, который нас
как помнит. Как он им понравился,
как
да?
Он, как он любит Финляндию. Есть ее письмо Сталину, где она потом села, тут же списала.
Отчет.
Отчет.
Mm-hmm. Это уже после ее возвращения из Швеции.
Да, она в 45-м вернулась, вот они как-то, в общем.
Вадим, а скажите, какие военно-политические задачи ставило руководство Финляндии вот, в период, когда Гитлер еще наступал, и когда казалось, что крах Советского Союза неминуем? То есть, что они, в конечном итоге они что хотели отхватить?
Ну, они хотели взять Карелию.
Карелию. То есть больше, чем до Зимней войны?
Больше.
То есть, все-таки желание было?
Так они заняли Карелию. Они...
И ровно это они хотели забрать?
Там были... Угу. Такие, там тоже были свои ястребы, там не было единства в руководстве. Угу. Умные люди, мудрые, как Маннергейм.
Маннергейм был более умеренным,
он
да?
Был более умеренным. Угу. Он очень рано, уже после Московской битвы, он понял, что так просто дело не кончится,
ага.
Что надо как-то искать выход, тем более, что после...
Тем более, русскую армию он знал прекрасно.
Да, он русскую армию знал, что, в общем, ну, первые неудачи, они будут исправлены. Потом ведь Финляндия объявила войну Великобритании.
Угу.
Соединенные Штаты войну не объявляли. После Перл-Харбора они вступили в коалицию, в антигитлеровскую, но войны Финляндии не объявляли. Там было посольство, которое всячески... бедоражила финская полиция и все время говорила, что надо выходить из войны.
Угу.
И по инициативе англичан финский вопрос был поднят на конференции в Тегеране.
В 43-м.
Да, в 43-м году Черчилль предложил Сталину обсудить. Ну, Сталин согласился, они обсудили. В общем, и Рузвельт, и Сталин приняли точку зрения. Сталин там выдвинул определенные условия, на которых согласны примириться с Финляндией. Они поняли, и они это сообщили в Хельсинки.
Угу.
Там спор разгорался вокруг термина безоговорочной капитуляции.
Финляндии.
Да, Финляндии как-то они не поняли. Ну, потом это затянуло на пол примерно на несколько месяцев. И потом, когда Сталин снял вот это вот
безоговорочное... А когда финское руководство начало поворачиваться от Гитлера? Когда это произошло?
Уже в 1942 году.
После чего? После... Сталинграда или еще до Сталинграда?
Еще до Сталинграда.
До Сталинграда.
Есть вот это, у нас везде вот эти фотографии Маннергейм с Гитлером. Это был очень интересный момент.
Угу.
У Маннергейма юбилей.
42-й.
Да, 42-й
год. Сколько ему? 70 лет было, да?
Да, 75, по-моему.
75, да.
Угу. Вдруг прилетает Гитлер, вдруг не ожидали. Ну, Маннергейм, вот прилетает глава государства, самого, с которым ты, в общем, вместе ведешь войну.
Угу.
Он его принял очень вежливо, но почувствовал какой-то холодок. Кто-то даже за что он принял.
Кто почувствовал? Гитлер?
Гитлер. И Гитлер пришел уговаривать, что он брал Ленинград, наступать дальше. Угу. В общем, уговаривал его. Заодно всех своих евреев отправить. Маннергейм с ним как-то... Некоторое время иногда он с ним разговаривал, как фельдмаршал с ефрейтором. Гитлер улетел. Потом прилетел Гиммлер.
Угу.
Тоже, ну, Гиммлер по поводу евреев. Там было все 1500.
Естественно, финны не отдали никого.
Не только не отдали, а через несколько дней после этого Маннергейм принял делегацию офицеров евреев финской армии. Там воевало 300 человек евреев.
Угу.
Потому что это было очень забавно. Это я вот сейчас как раз утром нашел.
То есть Маннергейм Гитлера принял, скажем так, холодно и вежливо, да?
Да, холодно.
Без восторга.
Без восторга. А потом уже ясно было после Сталинграда. В общем, начали. Тем более оживилась так называемая мирная оппозиция в Финляндии. Была демократическим государством. Был парламент, были социал-демократы.
Никаких ограничений не вводилось?
Нет, нет, нет. Там четко было. Ну, коммунистов там, конечно, сажали и прочее. Что-то связано с этим.
Ну, в принципе, работала демократия.
Нет, демократия работала. Там запросы в парламенте. Просто называлась мирная оппозиция. Очень влиятельный молодой политик Урха Кальва Кекконен там был. Он был центрист, а были социал-демократы, которые за. Надо искать выход к миру. Надо прекратить войну, война ничего не принесет. Мы даже как-то Маннергейм, когда он пришел, он говорит, нам придется заключить второй московский мир. Ну, кончилось это. Начались переговоры. Тут же, как и, собственно, мы тут про дипломатию не говорили, ведь и зимнюю войну. При определенном посредничестве Александра Михайловна Калантай было. Там была такая финско-эстонская писа Хелла Вольёки, которую считали агентом Советского Союза, но сейчас выяснилось, что ни агентом не был, но симпатизировал. Она была очень богатой женщиной, писательницей. И она туда поехала, ездила в Стокгольм, потом Пасикеви туда поехала. Они дважды вот это была вся история. В общем, через Калантай передавались какие-то. И, наконец, вот, ну, в Стокгольме решилось, потому что пришло, Калантай получила, как правило, она парализована была уже, она на колясочке ездила. Послалась к министру иностранных дел Швеции. Тут ночью разбудили, все, Москва принимает вот эти условия, выдвигает.
Это какой же, 44-й?
Это 44-й год, 44-й.
Осень.
Да, это вернулся конец лета.
А вот интересно, финские войска до 45-го года стояли вот на всей нашей территории?
Нет, они ушли.
Они когда ушли?
Они ушли.
Они были выгнаны, изгнаны.
Не, ну это когда прорыв блокады и когда наступление. Нет,
там началось наступление.
Оно коснулось и северных частей.
Да, да. Ну, была операция.
То есть к 45-му году уже финнов не оставалось на советской территории.
К 44-му году уже они их изгнали, на войска перешли где-то.
Уже границу.
Подошли к границе, но финны сопротивлялись. И вот дальше там. Потому что вот это слово безоговорочная капитуляция их очень нервировало. И они сопротивлялись. Тем более Гитлер обещал им все. И продовольствие, и танки им дали все. А как президент Рюти сказал, что мы не подпишем, мы не выйдем из войны. Но он просто... И, в общем, сместили. Ну, это не переворот был. И стал президентом Маннергейм.
Два вопроса здесь, да, по эпизоду. Во-первых, мне кажется, очень важно все-таки упомянуть, что Финляндия воевала не только с Советским Союзом. Там довольно активно против Финляндии сразу же в 1941 году, летом 1941 года, по-моему, выступила Британия.
Она позже немножко, она где-то, по-моему, осенью.
В июле они уже объявили, по-моему, что они там типа воюют, а реально начали где-то осенью.
Там вообще были боевые действия?
Я не знаю.
Они бомбили, британцы.
А, они Печенгу бомбили.
Ну, это что, бомбили. Они сами или по просьбе Сталина?
Нет, трудно сказать, сами.
Сами?
Да. Они потом требовали, чтобы ведь... Шли конвои английские и американские.
В Мурманск, да.
Да, в Мурманск, в Архангельск, там же действовали английская авиация, прикрывала где-то в 1945 году.
Да, Виталий.
И еще, по-моему, второй, очень интересный эпизод, это категорический отказ Маннергейма участвовать в так называемой тотальной войне после Сталинграда.
Да, это прям вообще. Финны стали в это время очень больше подчеркивать, что они ведут особую войну.
Свою.
Это удивительно. Меня очень удивило, я просто нашел сейчас цитату, и тогда осенью в Финляндию был послан Йодль. И он согласился с позицией Маннергейма. Вот совершенно удивительная цитата. «Ни у одной нации нет большего долга, чем сохранение своей страны. Все другие точки зрения должны уступить этому путь. И никто не имеет права требовать, чтобы какой-либо народ стал умирать во имя другого народа». То есть он как бы согласился с позицией Маннергейма, который вот отказался от такого, значит, активного участия во всех этих гитлеровских операциях. Это удивительная тоже история. Да?
когда мы вставляем Финляндию в ряды сателлитов, Финляндия не была немецким сателлитом, она занимала особую позицию. Вот Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия, они были
сателлитами. Вадим, ну вот это такая тонкая грань. Да. Ведь немецкие дивизии были на территории Финляндии?
На севере были.
На севере были. Да. И как же они сателлит после этого?
Ну, что, они на севере, а где основной сателлит?
Где север, а где Хельсинки, да? Да?
Они не диктовали.
То есть вы не считаете Финляндию сателлитом?
Нет. Нет. Они не диктовали Финляндии политику. Финляндия проводила собственную политику.
Финляндия самостоятельно воевала.
Она самостоятельно. Ну, самостоятельно, да тут очень относительно.
Да, вот в этом-то и вопрос.
Союзного договора.
Ну, самостоятельными целями, я бы сказал.
Да, да, они. Да? И поэтому, когда, в общем, Маннергейм, руководство Финляндии, стало понимать, что надо как-то из этого все выходить.
А понимать начали довольно рано. 42-43, да.
В 43-м году уже была эта мирная позиция. Уже. И 42-43 и с начала 44-го года фактически военных действий-то не было на территории. Это был спокойный фронт.
И советская армия там больших сил, наверное, не держала, да?
Она не держала, в общем, был. Так ведь даже вот в Ленинграде с севера-то никаких угроз не было. Там на границе стояли войска. Даже где-то читал, что там считался. Вот, у тебя отправили в отпуск отдохнуть. Финны не стреляли. Есть даже фильмы, они там самодеятельностью занимались. В общем. Потом возобновились весной 44-го года. Уже и была в феврале очень жесткая бомбардировка.
А с чем это связано было?
Ну, чтобы принудить финнов. Это было принудить,
да?
Финнов выйти из войны. Началось это. Потом военными силами изгнали из Петрозаводска, из Карелии. Там прорвали опять линию Маннергейм. Причем все вот военные специалисты говорят, что в отличие от 40-го года, это было сделано ювелирно. И потери оказались небольшие. Ну, просто уже научились. Такие,
научились, да. Но и сопротивление было другим.
Вадим, уже. Правильно я понимаю, что американцы довольно большую роль играли, американская дипломатия, да? Вот,
ну, как дипломатия. Они
в изменении позиции.
Они нажимали, да, на финнов все время, потому что они там были, они нажимали. Плюс, я так где-то слышал, разведывательные данные не поставляли через финнов. И нам в том числе. Они, в общем, были заинтересованы в выходе Финляндии из войны.
Расскажите историю, как и при каких обстоятельствах финны объявили войну Гитлеру. Это, я так понимаю, уже было. Это уже под самый конец было,
да? Уже, да, значит, как происходило? Сентябрь решающий месяц был,
44-го.
Да, 44-го года, 4 сентября. Военные действия прекратились, но перемирие подписали только 19-го.
С Советским Союзом.
Да, сюда прилетела делегация, когда вот расконсервировали вот это посольство, все началось. Да. Подписали одним из условий, причем согласованным с союзниками, там союзники довольно, наши дипломаты, все согласовывали с ними, было то, что финны, от финнов потребовали, они должны. Или, в общем, они должны ультиматум немцам предъявить, чтобы те уходили. Или, значит, снимать их. А там было 200 тысяч немцев.
Вот об этом и речь, да.
Ну, и, в общем, это называлось Лапландская война, Лаппинсота. Она где-то началась, вот, по-моему, уже в октябре. Финские войска...
Финны против немцев.
Да, финны против немцев. За своих бывших. Они не очень хотели воевать. Ну, может, братья по оружию осовелить, но... На них нажимали, нажимали советские дипломаты. К этому времени в Хельсинки прибыла такая мощная союзная контрольная комиссия во главе с Андреем Ильичем Ждановым, который по этому поводу...
Который умела контролировать.
Да, нет, ну там приехал человек 200. Там было 3-4 англичанина, человек 200 приехало. Да. Они заняли, есть в Хельсинки очень хорошие торни. Все в центре города. Я один раз так сказал, ты знаешь, что тут было? Я говорю, а что тут было? Я тут Жданов жил со своей контрольной комиссией. Прекрасный отель, ну, сейчас он говорит.
И они заставили финнов реально воевать.
Да, они заставили финнов реально. Финнам очень не хотелось, но они подписали, и, значит, они начались военные действия. Немцы на это ответили тактикой выжженной земли. Есть изображение, как они уходили из города, весь его сжигали. То, что они уходили в Северную Норвегию, туда. В общем, это другая была. Ну, финны, в общем, это была война. Финляндия так в себе, в общем, вступила.
Ну что, давайте, у нас осталось 2 минуты. Давайте
тогда... А можно последний вопрос задам, если успеем?
Да, давай.
Чтобы коротко Вадим бы ответил. Все-таки в современной финской историографии зимняя война, она является частью Второй мировой войны? Или, как мы считаем, это непонятно что?
Нет, они считают, что это был тоже часть, своеобразная часть Второй мировой войны. Но для них Зимняя война, это война продолжения, вот Испанская вторая. Зимняя война, они говорят, для них, прямо они говорят, это для нас как ваша Великая Отечественная война.
А вторая не
очень. Вторая не очень. Вторая, видимо.
По территориальным итогам, насколько я понимаю, они вернулись к границам, которые были после Зимней войны.
Да,
по итогам, да.
И еще плюс потеряли печень.
Плюс они взяли на себя и держат до сих пор нейтральный статус.
Вот с нейтральным статусом здесь было всегда очень сложно. С одной стороны, был нейтральный, а с другой стороны, с советской стороны. Я сказал, какой же вы нейтральный, потому что вся эта эпопея закончилась. Ну, эпоха была подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи в начале 1948 года. Угу. По которому наши отношения регулировались вот этим договором до 1992 года.
Да.
И вот эта вся политика... Вот потом на Западе их критиковали как финляндизацию. Но, в общем, для Финляндии это был важный очень этап.
По-моему, они отлично себя чувствовали все эти десятилетия, находясь между Западом и Востоком.
Там не все так гладко было, да. Но, в общем, все было
нормально. Ну что, нормально. Огромное спасибо Вадиму Родинскому, который две субботы подряд очень интересно и увлекательно рассказывал нам про Финляндию во Второй мировой войне. А сейчас у нас рубрика «Голоса блокады». Я напомню, что это запись людей, которые пережили ленинградскую блокаду, записанные, как я понимаю, Виталий, ленинградскими и санкт-петербургскими добровольцами. И это да. Наша постоянная рубрика в конце каждой нашей программы. Спасибо огромное Вадиму Родинскому. А мы с вами услышимся ровно через неделю.
Всего доброго.